«Жизнь после онкологии». Авторский проект Елены Новиковой по мотивам ее книги «Буду жить. Как победить рак». Справляемся с болезнью. Познаем Бога, себя и свое место в мире.
Всем привет, друзья! Здесь с вами сегодня Эльвира Чепенко и Лена Новикова. Лена, привет!
Да, привет, Эля, и привет всем радиослушателям.
Ну что, друзья, мы продолжаем. Сегодня третий выпуск этого проекта, в котором Лена рассказывает свою историю, как она пережила рак, какие сложности у нее были. Мы уже проговорили, друзья, про реакции самые первые, которые возникают, когда тебе сообщают об этом диагнозе. Что страшно, что не страшно. Поэтому, кто пропустил, вы можете потом вернуться и на нашей странице «Формула семьи» пересмотреть эти выпуски. Потом мы говорили про врачей, что очень важно, да, почему все-таки им стоит доверять больше, чем не доверять, и не идти с такими диагнозами к нетрадиционной, да, альтернативной медицине. И сегодня мы продолжаем историю Лены, она так постепенно рассказывает, как она все это узнала, как она легла в больницу. Вот сегодня мы будем говорить про то, как Лена прошла химиотерапию. И для тех, кто пропустил прошлый эфир, небольшой спойлер, Лена рассказала, что у нее обнаружили рак второй раз. И сегодня про это тоже будем все говорить. Но тема эфира основная — это где найти опору, где найти поддержку с таким диагнозом. Потому что кажется, что мир рухнул, и ты не знаешь, за что ухватиться. Поэтому пишите ваши вопросы, друзья, пишите комментарии. Ну, а мы продолжаем эту историю. Лена, жги.
Ну, продолжим, да. Значит, подойдем к химиотерапии. Что это такое? Я тоже, конечно, не знала, какие особенности у нее есть, только вот всякие опять пугалочки откуда-то прилетали, слышала. Но лучше, конечно, общаться напрямую с медсестрой или вот с доктором, да, химиотерапевтом. Вот, значит, у меня что было? 6 курсов назначили. Курс длится 2 недели. Сначала, допустим, в понедельник, если возьмем эти 2 недели, в понедельник делают капельницу. Она 2 часа длится. Что берут крови твоей нормальной, ну, у меня так было, это, конечно, у всех еще и химия разная, но берут крови, достаточно там миллилитров, в него намешивают в эту кровь лекарств всяких, потом капают еще витаминки, и вот все эти лекарства, там пакет нам выписали лекарств, я посмотрю, как это все внутрь меня зайдет, ну да, получается, лежишь 2 часа, все это так медленно капает, потом в среду еще были уколы, просто среда, пятница укол, потом опять понедельник капельница, укол и укол. И вот это называется курс химиотерапии, да. И, конечно, я ожидала, что буду тошнить, и медсестра сказала, что можно пить кислые соки какие-нибудь, грейпфрутовые, там, лимон, апельсин, вот такое, что-то кисленькое, чтобы, ну, организму помочь. А в первом курсе, видно, организм мой был такой смелый, сильный, еще не испорченный, так сказать. И мне даже и не тошнило. Я так достаточно нормально перенесла, ну, чуть-чуть слабость, как-то вот так было. Но никаких там ни рвоты, ни тошноты. Думаю, о, классно, вот так бы пролететь все 6. Ага, нет, не так не получилось. Второй курс, вот, допустим, 2 недели мне сделали, потом 3 недели отдых. Чтобы организм опять вернулся в норму, лейкоциты, эритроциты в крови, все было в порядке. Каждый раз берут анализ, проверяют. Если все в порядке, тогда делают химию. Если, допустим, лейкоциты сильно упали, тогда не делают. Ждут, когда они нормализуются, чтобы хуже не сделать. Вот, на второй курс мне, конечно, уже тошнило, в принципе, сразу началось, и я первый день вообще не могла есть, у меня еда возвращалась, извините за подробности, но организм, короче, видно, перемалывал вот это лекарство, которое идут. А химиотерапия, зачем она нужна? Лучевая терапия для того, чтобы убрать клетки с области шва, если вдруг какая-то клеточка убежала там от хирургов. А вот химиотерапия нацелена на то, чтобы убить клетки, если они побежали по крови, по всему организму. Поэтому, ну, вот такая серьезная идет нагрузка. Эти лекарства ищут клетки, которые быстро размножаются. Так ведет себя раковая клетка. Она достаточно такая быстрая, там, агрессив, у нее даже есть агрессивные виды. Да, но вот вместе с этими клетками страдают волосы и слизистая оболочка. Поэтому и волосы и выпадают. И мне сказали, что ну, делайте, наверное, короткую стрижку, девушка, а то ну, все-таки очень маленький процент, у кого остается немножко там волос, будьте готовы, что они уйдут. Я так, да, что ж такое, мне так жалко, у меня такие волосы там красивые, пышные, я не хочу их терять. И вот на 30-й день после первого курса волосы начинают сильно-сильно лезть. И я все-таки иду, стригусь коротко. Ну, как сказать, не прям налысо, ну, а так там, не знаю, короткая просто стрижечка. Сантиметра 3 оставили волос. Вот, потому что они уже сильно мне мешали. Как сказать, ну вот на подушке я просто переворачиваюсь, там куча волос остается, да, раз на полу там волосы, везде волосы, все убрала. И вы знаете, так, все-таки у меня Господь оставил немножечко волос на голове. Я не была вот прям как лысый шарик вот этот вот, хотя, ну как, для меня это, видно, было страшно, и Господь меня смилостивился надо мной. И дома я ходила без платочка, без косыночек вот этих всяких, да, а на люди... Вот, чтобы выйти в люди, я все-таки купила 2 парика. И один был... А, нет, я купила один блондинку. Длинные волосы, блондинки. Я нашла, в общем, за этим минусом плюс. Вот когда я одела этот парик, и когда я ходила в гости, да, и я просто такой фурор производила, что «Вау, Лена, это ты! Вот это ты круто блондинкой выглядишь!» А еще мне второй прислали... как помощь мне, благотворительная такая штука была. Какая-то женщина, которая давным-давно пережила рак, она мне за границей прислала парик, шатенку, очень похожий на мой, и вообще так естественно смотрелся, что кто не знал, тот и не догадывался даже, что это не мои волосы. И мне опять вот этот помог плюс, который за минусом скрывался. Их уже много таких насобиралось за время лечения, и моя психика как раз ухватывалась за эти плюсы, потому что в минусах мне быть тяжело, грустно, печально. Я сама не люблю такое свое отношение, ну, как не отношение, а самоощущение, да, я ищу этот плюс, цепляюсь за него там всеми руками, ногами, зубами и радуюсь от того, что вот как-то вот мне обратно идет такая энергия интересная. Ну, любовь, там, поддержка, восхищение, да.
То есть первый твой совет, где искать вот эту поддержку, где искать опору, это, ну, превращать... Я не знаю, как в такой ситуации у тебя сил хватило на это, потому что каждый раз, когда ты рассказываешь, я была абсолютно спокойна, там, мне было, да, нормально, то я, у меня волосы шевелятся на голове, потому что я не понимаю, как так, я бы вся испереживалась уже. Но, тем не менее, твой первый совет — это, значит, за минусами или в минусах искать все-таки какие-то плюсы, положительные моменты, потому что, ну, не бывает так, что все черным-черно.
Ну, нужно как посмотреть по сторонам и найти вот эти вещи. Бывает, человек не видит, да, эту поддержку, или да вообще все плохо, ну, или как-то темперамент настроен так, чтобы видеть в первую очередь вот эти плохие моменты. Понятно, у всех психика разная, характер разный, да, но вот я рекомендую проверить все-таки списочек такой всех сфер жизни, где есть поддержка, где есть все ну, хорошее вообще, за что можно поблагодарить и сегодня поблагодарить. Да даже вот я живу еще один день, оно ж так обновилось, вот это ощущение, и обострилось, что вот она жизнь, это не то, что, ну, обычно происходит. Да, я проснулась, конечно, я проснулась, а как по-другому? А тут ты, когда просыпаешься и думаешь, о, я проснулась, то есть у меня есть еще один ну, день жизни, да? Ой, спасибо, Господь, да, я его постараюсь прожить ярко, ну, как сказать, радуя себя. Даже если мне плохо, окей, ну, я этот день там полежу в кроватке, почитаю книжку, да поиграю в игрушку, даже если у меня совсем не хватает сил на какую-то там умственную деятельность или какую-то физическую деятельность, я как-то, ну, займу себя чем-то, чтобы не скучать, чтобы не, ну, как-то отвлечься, да, или погрузиться куда-то на глубину. Вот это, как раз вот эти полгода химиотерапии, если продолжить. Получается, каждый курс был, в принципе, все тяжелее. Там 2 дня я не могла есть потом, после вот этой капельницы. Потом 3 дня я не могла есть, мне вот тошнило, я не могла, вообще на еду не могла смотреть. пыталась искать вот такую пищу, которая мне будет, ну, как нормально что-нибудь закинуть и не вернуть это, да, и хоть как-то там пережить. И вот мы искали, я Виталику говорю, а вот это там купи, там такое, вот это было что-то вкусненькое и нормально там. Хорошо принял организм. И в эти моменты я понимаю, ну все, я, короче, даже сильно вот все эти 3 дня ничего не могу делать, да. Но думаю, ну окей, но у меня сейчас моя задача лечиться, все. Ну что себе строить там планы, там я не завоевала чего-то там, не сделала там это, не сделала то. Я взяла и придумала себе посильные вещи такие. Вот когда я нормально себя чувствую, не сплю там или не отхожу, я вот эти дни между плохими днями, так сказать, я делала так. С утра у меня, я как расписание себе школьное составила. Чтение Библии, потом чтение духовной литературы, чтение психологической литературы, потом изучение компьютера. Причем мы жили на даче, где интернета не было вообще. Это сейчас в самоизоляции, ну, люди страдали, что дома сидели. Ну, извините, у нас у всех интернет есть. Че хочешь делай с этим интернетом? Хочешь кино смотри, хочешь обучайся, хочешь просто отдыхай. Так вот, тогда интернета там не было, поэтому я вот все из подручных средств. Какие книги были под рукой? Был самоучитель по Windows. Я думаю, о, ну ладно, я изучу там компьютер получше, там эти программы, там Word, там Excel. Потом был у меня, раньше же тоже ноутбуки были с дисками, вот, короче, сейчас уже их нет. И у меня был диск английского языка. Я вставляла тоже, проходила какой-то урок, говорила, писала, печатала, что там задавали. Потом я старалась все равно музыкой заниматься, потому что думаю, вот это да, если я сейчас форму потеряю за этот год, почти год лечения шло, я ж вот работала певицей до того, как заболела, и я намеревалась вернуться на работу певицей, ну, естественно, и служить в церкви, это параллельно у меня было. Вот, я думаю, так надо же распеваться там иногда, какие-то песни новые учить, репертуар свой не забывать. То есть у меня музыка была тоже, гармония какая-то, ну, на клавишах, чтобы поиграть. Потом Виталий говорит, Лена, ты же дома сидишь, может, ты песню какую-нибудь напишешь? Я так, что? Какие еще песни писать? Я внутри так, еще и песни? Я такая думаю, о чем же мне писать вообще, когда мне плохо? Ну, как бы, я же понимаю, что все равно плохо, я так чуть-чуть так страдаю, иногда вот плохие дни там, тошнит, я так, о чем же писать? А еще, вот еще, знаешь, когда спишь, вот когда химиотерапия, там вообще мутная какая-то голова такая, и сны какие-то галлюциногенные снятся, как будто кто-то врывается в комнату или врывается в дом, и я так, а, что, я сплю или не сплю? И оно такой какой-то, то ли неглубокий, ну, даже поспишь, а у тебя мутит все. Вот просыпаешься, тебе непонятно, что в голове. И я думаю, ну и ладно, напишу о том, что переживаю сейчас. И как раз родилась песня «Только петь». В принципе, если вы хотите, слушатели, зрители наши, вы можете в YouTube набрать Елена Новикова «Только петь». Эта песня как раз написана во время химиотерапии, когда я просыпаюсь и описываю, что мысли там копошатся непонятно, как бы друг с дружком воюют, а у меня вот эта идея фикс опять петь. Вот, и там могу я только петь, закрыв глаза. То есть я буду петь все равно, там, даже если вот это сейчас тяжелые страницы моей жизни, я их переверну, опять буду петь. Ну вот на эту тему песня душесчипательная получилась такая, ну, серьезная. Но это, ну, настоящее, а не про цветочки, там, лютики. Ну, хотя я про цветочки тоже могу спеть, что я люблю цветочки. То есть меня вот это творчество и цель такая, чтобы опять вернуться в активную жизнь, мне прям очень хотелось не просто, ну, болеть, да, или, как сказать, или плыть по течению. Я решила, что все, я все выполняю, как я и в прошлый раз сказала, все рекомендации врачей. Слежу за организмом, чтобы он справлялся хорошо. И поставила перед собой вот смысл, как бы вот через этот момент пройти, чтобы характер мой закалился. Я уже поняла, что это испытание не просто так, а для того, чтобы, ну, тоже обострить ценности какие-то, да, мелочи всякой не заниматься, допустим, не придираться к мужу, если что не так.
Там у нас формула семьи как раз. Вот, ребята, советы, да, что, что нужно сделать, чтобы не придираться к мужу. Да нет, не дай бог, конечно, никому. Но
ну, конечно.
Я понимаю, да.
Но мы ценить стали наши отношения гораздо там, сильнее. Так нас это сильно сплотило. Я понимаю, не всегда так бывает. Все-таки многих онкобольных оставляют. Мне очень жаль, конечно, слышать эти истории. Но нужно искать опору все равно. И вовне в каких-то людях, может, друзья у вас, родители или какие-то там коллеги там прям за вас стеной стоят, да, молятся о вас, как-то помогают вам, поддерживают вас. Искать обязательно внутри опору, как-то себя радовать, занимать вот этими вещами. Вот, напишите список любимых дел, хобби, да. И раньше я вот не знала, а психологи, допустим, говорят, а как ты вот в этот тяжелый момент себя радовала? Я так, о! Он надо себя, в общем, радовать, если что-то тяжелое происходит. То есть можно и не страдать, но не быть сильно поглощенной в эту ситуацию. Все равно как-то отвлекаться, расслабляться, смотреть какие-то веселые фильмы, веселиться, ловить вот эти моменты счастья, их как-то запечатывать, чтобы они дольше тянулись. Такие, кстати, моменты счастья для нас были еще поездки в Москву, в нашу церковь. И я приезжаю, опять улыбаюсь, вообще, я такая довольная, что мне неплохо, что мне не делают химиотерапию, что сейчас вот эти 3 недели между курсами, и я прям опять здоровый человек. Ну, как будто я так ощущаю себя. Я приезжаю, свидетельствую, все круто, а мне жена пастора говорит, Лена, ну, ты что-то такая довольная, в общем, когда ты свидетельствуешь, даже люди не понимают, что тебе там плохо, ну, что ты, что, какой у тебя путь, чтобы выйти в эту радость. И она говорит, ты можешь так сказать и вот эту часть, ну, страшную, мрачную, да, чтобы люди поняли, что ты не просто так, ну, у тебя не прикольная там прогулка происходит, а тяжелый период. Я, а, ну, ну ладно, да, хорошо. И там следующие мои свидетельства, конечно, все включали, да, и как меня колбасит, и как я нахожу там силы в Боге. Ну, для меня, как верующего человека, это в первую очередь, конечно, опора на Господа, потому что все другие опоры, они временные, они шаткие, они там вот, на здоровье, на себя. Как можно до конца опираться, если здоровье да. может подвести? Вот рухнуло, поглубже рухнуло. Потом, если кто-то, допустим, что-то... Ой, или доктора как-то плохо так отнеслись некоторые ко мне, да, то тоже вроде рушится опора, но потом находится новая, другие доктора находятся, да, или другое мнение. Вот, и глубже-глубже идешь, пока ты вообще понимаешь, что Господь тебя на руках несет, даже если все отвернулись. Библия говорит, что... Ну, Господь говорит в Библии, что я никогда тебя не оставлю, идем вместе, несмотря на то, что все плохо, я с тобой. В общем, я за то, чтобы искали вот этот глубокий смысл.
Мы все... Да. Да, давай зафиксируем немножко, давай. Потому что у тебя уже, получается, 4 было совета. Значит, первый... Да, да, я считаю. Первый — это, значит, искать в минусах плюсы или там за этими минусами скрывающиеся плюсы. Второй момент — это составлять себе некоторый график, даже если у вас совсем нет сил, легкий просто хотя бы график такой, ну, то есть, условно говоря, встать, заправить постель или там не встать, а прочитать что-то или там поиграть, это уже здорово. Но иметь какую-то режимность, да, вот, вот что-то такое. Потом, третье ты сказала, это радоваться и моменты счастья фиксировать и радовать себя, имеется в виду, да, а не, не полностью погружаться в депрессию. И четвертый момент такой мощный, самый важный, мне кажется, это как раз вера в Бога. Но вот тут... Есть, я думаю, будут у многих слушателей вопросы, потому что, ну давай, я буду задавать сейчас тяжелый каверзный вопрос.
Ух ты, давай!
Вера в Бога, я понимаю, да, и это нам помогает, это нас утешает. И если там, ну, человек действительно верит в Господа, не то, что это какой-то там мифический когда-то существовавший, да, персонаж, а то, что он живой, он помогает здесь и сейчас, здорово, но не все вылечиваются. И не все приходят к финалу какому-то положительному, хорошему. Люди умирают, люди страдают, некоторые мучаются в болезни очень сильно, и им больно, и вот это вот все. Как сохранить при этом веру? Зачем тогда верить? Не, почему, ну, как бы логически рассуждая, в таких ситуациях как будто бы разочаровываешься в Боге. и разочаровываешься вообще в этой надежде и считаешь это все ложным. Ну, потому что, а как так? Я верил, я доверял, мне обещали, Господь обещал, что будет вот так и так, а в итоге вот что. Что в таких ситуациях делать?
Ну, разочарование часто происходит из-за того, что мы мечтаем о чем-то, может быть, даже нереальном. Да? То есть разочаровываемся мы, когда очаровываемся. Так вроде так говорят психологи тоже. То есть мы можем себе намечтать опять безоблачную жизнь, чтобы не было болезней. И мы в первом эфире как раз и говорили, что я тоже думала, что я в скафандре, я христианка, меня вообще никакое зло не должно коснуться, никакая болезнь. Но это получается иллюзия, как я сейчас вижу, потому что болезни повсюду, на земле они есть, и это тоже, как сказать, ну это факт. Факт, да, на небесах только нет болезней. Потом с Господом мы и живем для Господа и с Господом, и умираем в Господе. Тоже мы чуть-чуть затрагивали этот момент, что даже вот христианин, допустим, ну да, он живет какой-то срок. Всем, конечно, хочется там, может, подольше, побольше, поинтересней или как. Но случается так, что, да, то ли вот болезнь запущена оказалась, то ли это сложный какой-то вид рака, что никак врачи не могут помочь, да. И если не приходит чудесное исцеление, да, человек умирает, но умирает с Господом и переходит в ту часть, где как раз-таки нет этих болезней. Это печально для близких людей, что человек ушел. Конечно, и человеку печально вот понимать, что вот-вот он подходит к финишной черте, но я думаю, в этот момент еще сильнее важно держаться за Господа. Какой смысл в том, чтобы перед смертью от него отречься или, как сказать, или вот так разочароваться, что я тогда умираю и иду непонятно в пустоту какую-то или куда, или вообще без Господа я собираюсь проводить время вечности, вернее, эту вечность.
Нужны силы какие-то внутренние, чтобы принять этот факт, что Господь меня не исцелил. Ни через врачей, ни сам, никак. И это, возможно, его план. Ну а как иначе? То есть, значит, он допустил это в мою жизнь, значит, что-то вот он так замыслил, придумал, и мне пора к нему. И с этим же нужно смириться, с этой мыслью.
Да, как раз-таки это самый важный момент принятия, да, вот реальности и принятия вот этой, этого горя, можно так сказать, да, или вот этой части жизни тоже. И смысл найти в этой части тоже можно, и как и в книгах пишут, и как я сама как поняла в том плане, что вот эти остаток даже жизни, да, какой бы он ни был, там, не знаю, сколько там говорят, полгода или еще сколько-то, максимально тоже ярко прожить, принести добро, принести благодарность, если вы в ресурсе, если вы в силе, да, либо напитать себя какими-то радостями, тоже положительными эмоциями, привести в порядок все свои дела по документам, там, все, что можно сделать, можно составить себе вот такой тогда список, да, как...
Ой, ты знаешь, ты мне напомнила фильм «Пока не сыграл в ящик». Да, старый. Кто там снимался, только я не помню. Морган Фримен, по-моему.
Да,
Нет, не Роберт Де Ниро, а кто-то другой.
Нет, другой.
Неважно, да, тоже.
Вот этот список, да. И вроде бы тоже тяжелый момент фильма, да, что вот они вдвоем приходят к финишной черте, по идее, умирают скоро. Но у них были мечты какие-то, которые они не исполнили, да. И они такие начали жить на всю катушку. А то ж мы живем отложенной жизнью, потом, отдохнем потом, порадуемся потом. А тут как-то и жизнь заставляет нас перегруппироваться и самыми главными вещами заниматься. Вся шелуха лишняя отлетает, и занимаешься. А ты не смотрела фильм «Последний отпуск», когда у женщины тоже обнаружили опухоль мозга?
Подожди, с Пенелопой Круз, только там был рак груди, нет?
Нет.
Это значит, еще третий фильм есть.
Другой, да. Что она наконец-таки позволила себе и в ресторанах кушать. Она очень любила вот именно высокую кухню такую. Там готовила всегда для других вот эти деликатесы. Сама ела что-то такое низкокалорийное, попроще. Да, попроще. А тут все, на всю катушку, всю страховую эту штуку свою сняла, или как это, накопление страховые, и поехала в те места, в которые ей хотелось поехать. Ну, там очень хороший финал в конце. Не всегда он такой бывает. Да, но ну вот понять, что как вы можете порадовать себя или вот в отношениях, вот пока мы живы, мы никто не знаем на самом деле, сколько нам жить осталось, да. Это рак, как кто-то говорит, что рак — это милостивая болезнь, потому что можно успеть попрощаться, ну, вернее, принять этот факт. Хоть это все и тяжело, но тут и столько всяких катастроф, мы можем... Ну, как сказать, мы не знаем, когда она закончится, эта жизнь, да, из-за болезни, или из-за несчастных всяких случаев, которые тоже там встречаются. Я рекомендую просто жить каждый день. Да.
Смотри, по поводу жить каждый день тоже. Еще у меня есть два вопроса. Давай первый. А, подожди, у нас есть комментарий один от Татьяны. Давайте зачитаем. Татьяна. Спасибо за напоминание, что ценить стоит каждый день. Это хорошая мысль, да.
Да. Спасибо, Татьяна.
Мой вопрос был про деньги и про родственников. Я, конечно, не буду залезать, ну, в смысле, в ваш бюджет и прочее, но смотри, согласись, когда есть, например, муж, который в это время берет большую ответственность на себя, или там семья, которая помогает тебе и поддерживает, и тебе не нужно думать о работе во время лечения, да, о деньгах. Как бы это проще успокоиться, смириться, может быть, вот лечиться и все советы, которые ты дала, исполнять. Ага. Же люди, которые в это же время должны себе зарабатывать на жизнь. А у них как бы химия, у них как бы вот все, и не все работодатели идут навстречу, потому что у нас не все люди хорошие на планете Земля. Вот. Поэтому я сейчас могу вообще настрополить так и сказать, что и родные отвернулись, и любимые отвернулись, да? Ну, и такое бывает. Ну, давай хотя бы с первым вариантом разберемся, что денег нет, надо работать, а у меня рак. Что делать? Где вот тогда искать поддержку, опору? То есть как тогда силы найти?
Ну, я знаю людей, которые ходили на работу во время химиотерапии, ну, допустим, в те дни, которые, когда не капают, да, вот эту капельницу, да, ну, в другие дни договаривали, что все-таки... Ну, конечно, больничный, если официально работает человек, то больничный, ну, нужно выписывать и, если что, добиваться этих моментов, да, как бы работодатель там не выкручивался. Вот, если там неофициально, то, ну, насколько можно договариваться, потому что все равно работодателю даже сказать, вам нужен хороший работник или никакой работник, ну, я в эти дни буду никакая, а в эти я могу поработать. И вообще-то для многих людей... Ой, ты, наверное, хочешь что-то сказать.
Я просто хотела возразить, что там скажут, ну, как бы, раз ты будешь, до свидания, вот, но... Ну, да, нет, ты договори мысль.
Да-да, ну, кто-то все равно ходит на работу, и для него это тоже смысл жить дальше, потому что это даже не в плохом смысле можно рассматривать, что работа продолжается. Это у меня как-то из-за того, что мы переехали в другой город, и мне не было нужды мне именно работать, да, и там что-то замутить какое-то. Поэтому я и не работала, я просто здоровьем занималась и хозяйством домашним, насколько могла. А вот кто-то, знаю, продолжает работать, и это для них стимул жить, продолжать бороться, заниматься интересным делом. У меня, допустим, мне пришлось просто придумывать себе, да, дела найти на день. А в работе дела там всегда есть, да, на все время там движ происходит. Понятно, что, да, могут ответить что-то другое, ну, другое, да.
Ну, я понимаю, что я очень сложный вопрос задала.
Ну, да, я и понимаю, что и ситуации эти сложные, да, и простых ответов нету, может, на эти ситуации. Я как верующий человек, я все равно молюсь всегда там и о работе, чтобы вот учеников мне посылал Господь. И оно так и было много лет, когда я прям... Хоть я и делала какие-то от себя там рекламы, там рассказывала, где-то выступала, где-то приглашала на уроки, да, но я все равно знала, что все через Господа как-то идет, да, ну, из-за того, что я на Него уповаю, я реально всегда об этом молюсь, там, о своей работе, и о работе Виталика, мы, ну, все это в содружестве с Господом делаем, что даже если не, это не старое место работы, то пусть Господь откроет что-то новое, да, может, вообще люди там свое дело начинают, бывает, хотя свое дело, это тоже, то есть все сложнее, чем работа на кого-то.
Это да.
Всегда нужно прям взвешивать, на что я могу сейчас там пойти. Вот мое состояние такое, да, вот он факт, опять, через принятие, да, что я могу делать в таком состоянии, там, что-то новое там предложить или...
Слушай, по поводу вот веры, надежды и то, что ты говоришь, если там одно уходит, то все равно будет другое. Некоторые люди считают, что... Ну и вообще есть такое мышление, что надежда на самом деле это плохо, потому что это вот, знаешь, такие ложные завышенные ожидания, мечтания вот эти, про которые мы чуть раньше говорили. Да, намечтали там себе чего-то, надеялись, а на самом деле не будет. Но вот в этом аспекте я вижу по твоим словам, что как раз надежда, она дает некоторую уверенность в дальнейших действиях. То есть ты надеешься на хороший результат и действуешь, и идешь там к нему. Mm-hmm. Вот, поэтому... Тогда получается, ну, если мы говорим про деньги и про работу, то тут тоже твой совет получается не унывать и именно надеяться.
Ну да, опять смотреть по сторонам, искать эти варианты, возможности. Даже если одна дверь закрывается, может быть, другая открывается, или форточка где-то хотя бы открывается, тоже в одном из фильмов так говорили, если Господь закрывает дверь, то бывает открывает окно, ну или какая-то новая... Возможность тоже важна. Ну, я вот так живу, я не могу, видно, посоветовать чего-то другого. И тоже, ну, мое мышление, вот мне помогает именно, когда я вижу что-то, ну, вот яркое впереди, и к этому двигаюсь. Да, и как раз вот в периоды таких вроде бы провалов как-то обновляется и мышление, и какие-то идеи приходят. И думаешь, можно там где-то чему-то подучиться, ну, хотя тоже смотреть и по бюджету, если там, хотя и бесплатного много чего есть, да, подучиться, переквалифицироваться, что-то еще предложить, что ты вот одно не можешь, но другое можешь. И прямо идти к людям, я тоже в одной школе училась, такое, они говорят, мы думаем, что деньги только у работодателя. То есть вот этот человек, который собирает деньги с населения и дает мне часть как работнику. А вокруг нас есть люди, у которых деньги, и можно, ну, напрямую предлагать какие-то услуги, просто даже повесить там объявление на подъездах своего же дома и что-то там предложить. Это, ну, самый банальный вариант, ну, либо знакомым. Пожалуйста, вот там, могу там приготовить что-то, могу убрать квартиру, могу там пиццу домашнюю делаю или что-нибудь. Uh-huh. У нас я увидела такие объявления, ну, сейчас еще и в Инстаграме я подписана на наш поселок, да, наш ЖК, так сказать. И так раз там кто-то домашнюю пиццу делает, а кто-то там куличи там делает, а кто-то спрашивает, а кто-то может нам на Пасху напечь куличей? Если вот искать вот эти хотя бы маленькие возможности, или там пойти на детскую площадку, мамочкам предложить какую-то там помощь, с ребенком посидеть, или наоборот, пока она гуляет, приготовить ему там обед. То есть, короче, убрать вот этого дядю, который деньги там выдает раз в месяц, а идти напрямую к людям, у которых есть нужды, посмотреть, на какие нужды вы можете ответить. Ну, это прям такой прям бизнес, какой-то бизнес-совет почти.
Неплохо. Неплохо. Хорошо, но про деньги я поняла. Интересное, да, интересное такое развитие. Ты мне, знаешь, напомнила, что историю, я, правда, не знаю, имен не помню уже, поэтому сейчас смутно расскажу, но, в общем, это было во времена Великой депрессии в Америке. Я помню, что кто-то тогда из Европы приплыл туда делать там дела, бизнес какой-то или что-то такое. И, значит, этот человек, ну, я не помню кто, не читал газет. И он не знал, что в мире Великая депрессия, у него бизнес, значит, процветал. Все. А все остальные загибались. Вот такое краткое резюме, друзья, не читать газет.
Просто не знал. Да-да-да, что
это? Ну, это как раз, знаешь, о надежде. То есть, когда ты... На чем твой фокус, получается? Если твой фокус на Великой депрессии, то, наверное, у тебя тоже в своей жизни будет Великая депрессия. Ну, я утрирую сейчас условно, но вы понимаете, друзья, что наша передача — это не... практически экономические советы, а скорее больше надежда, да, что делать в таких случаях, вот, поэтому пытаемся подрядиться. И, значит, про родственников у меня еще был вопрос.
Да.
Мы с тобой в начале эфира этот момент обговорили, что иногда бывает, ты сказала, онкобольных оставляют. Угу. Когда это дальние родственники, тут вопросов нет. Они как бы на той дальней, что они, в принципе, всегда вдали. Но когда это делают совершенно близкие люди, когда мужья уходят от жены или жены от мужей, когда дети отворачиваются от родителей или родители от детей, говоря, что я не знаю, чем тебе помочь, у меня нет денег, а у меня нет ресурсов, я не могу сидеть там с твоими детьми или еще что-то. Ну, такие истории. Я понимаю, что, может быть, для кого-то это звучит, ну, странно, и люди думают, что такого не происходит. Я 5 лет назад, когда начинала вести формулу семьи, тоже думала, что люди, ну, не ссорятся так, и никто никого не бьет в семьях, и не бывает таких историй. Спустя 5 лет я понимаю, что бывает все. Вот, потому что столько ваших комментов, друзья, и столько ваших историй приходило к нам в формулу, что, ну, ты уже ничего не удивляешься. Когда у тебя такой диагноз, и твоя семья, твои близкие люди, на которых ты в этот момент как раз хочешь опереться, хочешь положиться, они отворачиваются. Что делать? Где тогда искать поддержку? Как вообще себя собрать хочу? Потому что это, ну, это в обычной-то жизни жесть, да? Когда происходит развод, это нестабильность. Или там, когда просто какие-то ссоры в семье. Да. А это совсем уязвимое положение.
Ух-ух-ух. Как же ответить, когда...
У тебя все не так было, да?
Когда, да, все было не так. Я же только пытаюсь представить, что человек, ну, может пережить. Естественно, сначала, мне кажется, это такая очень тяжелая ситуация, ну, по поводу там и слез, и бессилия, как ты сказала, что... Ну, и опять все равно идет до... Вот эти все стадии проходят до принятия. Вот принять реальность. Вот она такая, да, что... Окей, там я не могу сейчас ни за кого спрятаться, тогда что я могу делать сама, да, если так, ну, опять сложилось, такой вызов, что, ну, что из наличия, что у меня есть, да, как я могу...
Из ресурсов, да?
Да, твои. Из ресурсов все-таки, да, не то, что все перечислять у меня, нет этого, нет этого, нет этого, и опять можно себя загнать вот в это бессилие, ну, все глубже, да. Окей, да, нет этого, но что-то есть другое, там, посмотреть, да, а что есть, на что опереться, а какие у меня вообще тогда, ну, все равно таланты, что я личность, все равно, вне зависимости от того, там, сейчас меня оставили или нет, да, вернее, ну, меня оставили, мы сейчас эту же, да,
да.
сторону. Бывает, что у людей самооценка сильно ж падает в этот момент, что думают, да я тогда, что никто, что ли, что меня так не ценят, да, и меня бросили. Идти опять вглубь, смотреть, что все равно вы целостный организм, цельная личность, у вас есть сильные стороны. Идти, если что, даже в детство смотреть, за что там вас хвалили, что у вас получалось, какие там достижения были, какие успехи, чтобы опять возродить в себе вот эту веру в себя тоже, а не так, что там другой ушел, я весь в нем растворился, и меня там как будто не осталось. Нет, надо собирать тогда по кусочкам. Лучше всего, конечно, с Господом это делать, потому что самая большая ценность — это то, что мы его дети. Вот. Вот он любит бесконечно нас, он нас спас, он нас удочерил, усыновил. В нем ценность великая, да, человек может нас пытаться там унизить или как-то, да, оскорбить, или там от нас уйти и бросить, но опять же, я пока не вижу опоры тверже, чем на Господа, да, вот все шаткое, там меняются обстоятельства, люди передумывают, да, они там обещают, допустим, одно, потом делают совсем другое. Это жутко ранит, особенно если это близкие люди, да. Но мы идем тогда еще глубже, дальше, шире, и опять смотрим, там, кто я. Вот, кто я в Господе, да, кто я в профессии, кто я как, ну, еще в других ролях, но, ну, глубже всего, что, ну, я ребенок Божий. Вот. Ну, я как верующий человек. Вот это.
И конечно, я понимаю, я даже разделяю твою позицию, вот, и все в порядке, но вопрос у меня такой есть, а возможно ли в этом состоянии, может быть, найти себе каких-то, я не знаю, новых друзей в этой же сфере, да, может быть, где-то в больнице или на каких-то, не знаю, вот помнишь, мы говорили про онкопсихолога,
да, на встречах. На встречах.
Да, форумах вот этих.
Да, кстати, хорошо ты так сказала. Это же тоже окружение, просто новое окружение, да? Одно, допустим, уходит.
Ушло?
Да, да, ушло. А также, да, поддержку найти у кого можно, кто то же самое прошел, да, или сейчас это проходит. И действительно, вы можете друг для друга быть вдохновением, поддержкой, да, нести. Даже, ну, если у вас нету сил там что-то кому-то давать, ну, вы нуждаетесь наоборот, чтобы напитаться, да? Так что это, не знаешь, сидеть дома тогда.
Да, это вот мне напоминает, что у нас же в жизни много таких этапов, на самом деле. Просто они не такие, может быть, глубокие, горестные, да, как заболевания. Но наши роли, они часто меняются, начиная там с самого детства, да? Мы заканчиваем школу, поступаем в универ, у нас формируется новое окружение. Мы там поступаем потом на работу, там коллеги. А мы заводим семью, заводим детей, и наши там холостые друзья уже отсеиваются, потому что у них другой образ жизни, у нас другой.
Да,
вот,
да.
И как бы потом уже во время золотой поры, во время осенней поры, как ее любят называть, да, когда уже там внуки пошли, ты уже тоже не такой активный, и не везде ты с внуками полезешь, как родители, наоборот, делают, да, с детьми молодые. То есть это на самом деле очень много таких этапов в жизни, просто мы не так сильно фокусируемся на том, что у нас меняется окружение, и происходит какая-то потеря. И происходит она плавно. Но и родные тоже, не знаете, не в один момент. Ты приходишь там, у меня рак, они такие, до свидания. Так же не бывает, ну, так не бывает. Ну, то есть это все равно тоже постепенно происходит. Просто мне кажется, вот тут опять речь о фокусе, да, что если мы смотрим как раз на этот негатив, ну, тогда мы и в любой другой жизненной ситуации сможем впасть в глубокую депрессию из-за того, что там теперь у нас другие у друзей потребности, там у них там дети родились, семья, все, они с нами никуда не ходят, образно говоря. То есть я, конечно, не хочу умалять, да, вот эту вот всю ситуацию, но, может быть, действительно в какой-то момент стоит относиться к ней попроще?
Ну, ты очень классно сейчас рассказала на других примерах, что это просто реальность нашей жизни, она все время циклично, да, так все переходит там на новый этап. Новый этап, действительно, друзья теряются какие-то, коллеги теряются, да, в том плане, что ты куда-то, может, перешел. Да.
Только найти бы еще силы попроще к этому относиться, да? Еще давай комментарий зачитаем. Татьяна другая нам написала. Осталась сейчас практически одна в жизни. Обострились страхи. Я вроде бы пока здорова. Страхи, что что-то может случиться. Например, та же травма или болезнь. А ведь, возможно, это пути Господни. Господь так приводит ближе к вере. Но по-настоящему понимаю, что, видимо, никогда ему не доверяла действительно. Раз перед невеликими неприятностями паникую и пасую. Слушайте, ну а разве бояться это, ну, это пасовать? Ну, я бы тоже не хотела болеть. Ну вот, давайте пример возьмем пандемию. Ну, если бы я так доверяла Богу, что я теперь с закрытыми глазами ходила бы, всех обнимала, целовала, мне кажется, нормально бояться? Что ты думаешь на этот счет?
Да, мы, по-моему, в прошлом эфире об этом говорили, что раз мы за что-то о чем-то боимся, так можно сказать или нет?
Боже, можем. По какому-то поводу боимся?
Боимся, да? Переживаем. То есть для нас это ценно. Для нас ценно там наше здоровье. Мы хотим его сохранять. И вот этот страх, он может что делать? Просто на паузу ставить, и если мы ничего не делаем с ним, ну, как бы, во-первых, понять, что, ну, он наш помощник или индикатор, что окей, нам важно здоровье. Просто переходите в активную фазу. Страх, он обычно так, а я ничего не делаю, я просто боюсь. Окей, а что я могу делать, чтобы, ну, поддерживать свое здоровье? Окей,
сфера здоровья. Ходить к врачам, как мы говорили, да?
Да, да, да. Допустим, питаться как-то более здоровой пищей, делать гимнастику какую-то, да, фитнес, или, ну, вот просто какие-то упражнения, танцы. То есть развивать гибкость, тоже принимать, может, какие-то витамины, ну, соответственно, возрасту, да, тоже. А лучше это все-таки после анализа крови и после назначения врача. Допустим, мне сказали: Лена, ой, ну раз такая ситуация у тебя, то тебе нужно все время пить кальций, чтобы кости у тебя, ну, а то они будут сейчас хрупкие, они будут быстро стареть, короче, тебе надо всегда пить кальций, чтобы, ну, поддерживать их крепость. Потом другой доктор, онколог, он говорит: давайте сначала сдадим анализ крови и посмотрим, нужен ли вам кальций, или вы сейчас будете сверх меры там его потреблять, да. Он все равно не всосется, как бы вы все равно там пропьете эту штуку, а это будет лишним. Я так: о, вот это да, как мудро. А то я просто привыкла, что раз в год я банку там пропиваю этого кальция. Он говорит: нет, давайте анализ. Ну, то есть вот этот страх, он индикатор. Окей, мне это важно, мне хочется, ну, и насыщенной жизни, да. Так почему бы я не могу начать это делать прямо сейчас? Ну, вместе с Господом, Господь, да. Мне не хватает прям такой мега уверенности, ну, что вообще со мной ничего не случится, я иногда там переживаю о будущем, но вместе с тобой давай мы будем насыщенно жить, да, и делать что-то полезное вот для разных сфер жизни.
У нас остается буквально там 4 минуты до конца эфира, поэтому давай в конце эфира как раз я спрошу про опоры и поддержки, когда ситуация повторилась. Ну, то есть, когда первый раз все это закончилось, пройдено, все выдохнули, ну, я надеюсь, да, в какой-то момент выдохнули, в какой-то момент ты услышала это слово, что ты, ну, сейчас здорова, что все хорошо. Я понимаю, что бывших онкопациентов не бывает, но тем не менее. И тут повторение, мать учения.
Повторение, да. Быстренько, пока я сильно не осознала, мне сразу назначили дату операции, я начала к ней готовиться, понимала, что да, операция нужна, чтобы это дальше не распространилось никуда. С мужем как бы саккумулировались. В этот раз у меня не было такого, что эта болезнь стала в центре моей жизни. Вот первый раз, когда вот этот шок произошел, все, я ничего как будто не могла замечать, я могла отвлекаться, но это главная мысль была. Сейчас думаю: окей, операция, я сделала шаги, которые, ну, нужно для лечения, да, тогда все, я провожу уроки, радуюсь там с учениками, да, я могу их попросить обо мне молиться, но я убираю вот это из центра жизни, вот эту штуку, что окей, шаг есть, я пойду. Потом операция сделана, сказали, что все-таки рак подтвердился, и я так: а, ну ладно, подтвердился, не хочется, но надо что-то с этим опять делать. Я говорю: что нужно делать дальше? Они говорят: теперь надо выпить радиоактивный йод. То есть для щитовидки это не лучевая терапия, вот как там облучение такое снаружи, или и химиотерапии не нужно. Нужна вот эта капсула радиоактивного йода, которая берет изнутри, так облучает весь организм, и если какие-то клеточки от щитовидки остались, а щитовидка, она хитрая, она может впиваться в другие ткани, то есть вот эти клеточки она уничтожает. И потом смотрят, делают снимок такой, МРТ такое большое всего тела, смотрят, действительно ли этот йод все это почистил. Я тогда была на изоляции, на самоизоляции, потому что мне нельзя было после приема этого йода ни с кем обниматься, не спать вместе с мужем в одной кроватке, не держаться за ручку, хотя для меня это очень прям опора важная, вот муж, и когда я могу за кого-то вот обнимашки подержаться. И Господь тогда как будто учил меня новой схеме взаимодействия с Ним. Давай, Лена, не через вот эти моменты, через обнимашки, а вот еще на глубину пойдем, и ты чувствуешь по-другому тогда эту любовь. И любовь опять была, так сказать, люди опять обо мне молились. Все было на расстоянии, да, но я ее ощущала до вот этой капсулы. Меня наобнимали в церкви опять, заранее нацеловали. Потом, да, 2 недели я жила за городом с Виталикиной мамой. Там была двухкомнатная квартира, как раз я в одной комнате, она в другой. Она мне готовила еду, и я ела с одноразовой посуды, чтобы ее сразу просто выкидывать и не хранить эту бяку там в квартире. И мы даже сидели на кухне далеко прям друг от друга, чтобы я ее там не заражала никак. Ну, вернее, не заражала, а вот это облучение ее не коснулось. Это был тот еще опыт, но я тоже себя смогла занять на эти 2 недели всякими делами. Есть, вот, опять было на что опираться, да.
Да, возвращаясь как раз у нас конец эфира и возвращаясь, собственно, к тому, что ты вначале говорила, да, это искать все плюсы за минусами плюсы, это режим, который ты себе здесь устроила, это радовать себя. Но близкие люди, я вообще молчу, это очень важно, просто главное, чтобы они были, но если их нет, нужно будет искать ресурсы в себе и вера в Бога. Это ключевой момент для тебя, и получается, что самая важная опора, самая важная поддержка для тебя — это вера.
Да.
Все, друзья, заканчиваем эфир. Мы продолжим в следующем выпуске вот с этого момента про щитовидку. Мы каждый раз не успеваем, каждый раз переносим, но в этом хотя бы успели рассказать, что с тобой было, вот про самоизоляцию. Ждите выпуска, будем на связи, пишите нам, а мы пока прощаемся.
Да, всем до пока. Свидания, дорогие, пока.
«Жизнь после онкологии». Авторский проект Елены Новиковой по мотивам ее книги «Буду жить. Как победить рак».